Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 7 апреля 2024 года. Я продолжаю ответы на вопросы наших слушателей. Вот вопрос Антона, который был размещен, правда, немножко не в том месте, но в соответствии с ведущейся дискуссией он прошел в нашей группе обсуждения передач. Речь идет о том, что он привел пост, пересланный из Калачев поста, в котором приводится статистика о заработной плате россиян в 2013 году и в нынешнем году, в прошлом, вернее, в 2023 году, о том, что в 2013 году эквивалент этой заработной платы составил $940 в месяц, а если при переводе по курсу 2013 года, и при средней зарплате в 29 940 рублей. А сегодня зарплата выросла средняя до 73 тысяч рублей, но при переводе в курс доллара это составляет $791 в месяц. Антон как бы обогащает эту статистику еще и тем, что приводит доллары к курсу 2013 года. Но мы тут немножко подискутировали в чате и выяснили, что это все-таки не $520, а около 600. Но, тем не менее, значит, некое падение по сравнению с курсом доллара, тем, который был в 2013 году, если сравнивать абсолютные величины. Хотя рост рубля заработной платы составил где-то 2,5 раза. Так вот, вопрос в том, считаю, Антон хотел мне задать, что это падение средней зарплаты, это действительно достижение Путина. Ну, во-первых, я хочу сказать, что само по себе приведение зарплаты к курсу доллара, как такого некого всемирного универсального эквивалента, вот вы считаете, сколько вы получаете в долларах, это и есть ваши реальные доходы. Это, ну, статистика, которая как раз в точности совпадает с выражением Дизраэля, есть ложь, наглая ложь и статистика. Потому что большинство россиян на доллары ничего не покупает и не тратит. Их в свои сбережения не откладывает. И, соответственно, оно расплачивает за все, получает и расплачивает в рублях. И если уж говорить реально о каком-то падении уровня жизни, то это надо не брать зарплату, во что она переводится в доллары. Тем более, что доллар сейчас, естественно, Центробанк его поддерживает, скажем так, по завышенному в рублях курсу. Потому что валюта через банковскую систему в страну не поставляется. Ограничения на вообще хождение этой валюты, на ее покупку, они есть. В том числе и введенные Центробанком, их нельзя там доллары снять со счета в определенных количествах и ситуациях. Короче говоря, мотивов для повышения вот этого рублевого курса доллара достаточно. Но это все не значит, что именно этим количеством курса доллара, величиной курса доллара, и определяется жизненный уровень россиян. Подчеркиваю, они получают рубли и тратят рубли на внутреннем рынке, да, в том числе и на внешнем, когда покупают, допустим, турпоездки и тому подобное. Ну, это касается в данном случае меньшинства, а не большинства. Но в результате вот это вот сравнение само с курсом доллара, оно просто некорректно. Если уж так делать по уму, действительно сравнивать падение уровня жизни, если оно произошло как таковое, то это надо брать корзину товаров на уровне 2013 года, сравнивать его с корзиной товаров, которые находятся в сегодняшнем отрезке времени. И дальше, как бы по сравнениям этих корзин товаров, определять, насколько это повысилось или понизилась эта величина. Но она будет несоразмерна с этим падением, вычисленным в долларах. Так что это просто иллюзия. Вот это такое жонглирование цифрами, которое всегда, вот заметьте, когда оно происходит при помощи приведения к курсу доллара. Вот как будто это, значит, единственный мировой эквивалент. И все имеет смысл в том, что рассчитано в долларах. Хотя понятно, что и те же самые услуги там в долларах США, в Штатах, и здесь они стоят разные вещи. Ну, в общем, короче, слишком много разных факторов для того, чтобы говорить. Недаром же существует так называемый курс Биг Мака, по которому вот этот Биг Мак, который продается во всех там Макдональдсах, ну, сейчас уже не в России, он сравнивался как бы по своей реальной цене, имея в виду, что булочка одинаковая. Вот этот курс Биг Мака, так сказать, он очень сильно различался по странам. Вот то же самое имеет дело с оценкой уровня жизни в долларах США, которые, ну, к большинству россиян на самом деле неприменимы, никакого отношения не имеют. То есть это чисто такой пропагандистский ход. Он давно известен, он не вчера родился, поэтому я даже не понимаю, почему Антон захотел задать именно мне этот вопрос. Но с другой стороны, я хотел согласиться вот еще с комментарием другого нашего слушателя, Алекса, который обычно пишет такие всякую такую каверзную информацию, на мой взгляд, которая должна была бы как-то поколебать мою позицию. И он пишет, что сейчас, одну секунду, я просто найду этот его пост. Вот. За имперские глюки, суверенитет, любимая Валерия Марксовича, импортозамещение и восторги от санкций, которые нам только на пользу и помогают, по мнению Валерия Марксовича, нужно платить. Главное, погромче включить госпропаганду, которая теперь в унисон поет с Валерием Марксовичем, и все в порядке. Вы знаете, я благодарен вам за это замещание, потому что вы совершенно верно и точно, не знаю, насколько это было вашей целью, но подметили существенную вещь. Это то, что именно госпропаганда поет в унисон с тем, что я говорю, а не я пою в унисон с тем, что говорит госпропаганда. То есть вы правильно расставили причину и следствие, и за это вам уже спасибо. Собственно, ради этого я и веду свои передачи, для того, чтобы оказать влияние на политику страны, и, как видимо, это влияние, хоть и таким посредственным образом, но, тем не менее, может быть, проходя там через третьи и четвертые руки, но, тем не менее, оказывается. И я, в общем-то, горд за то, что я делаю. А что касается платы за суверенитет, импортозамещения, санкции и так далее, которые нам только на пользу, я, во-первых, действительно подтверждаю, что это нам на пользу. Во-вторых, то, что это не проходит бесплатно и даром, и просто так на щелчок пальцев, это да, и за это надо платить. Я тоже согласен, не в той мере, о которой писал Антон, но, тем не менее, приходится платить. Но главное здесь ведь не в том, что ты платишь, а главное, что понимаешь, за что ты платишь. Вот я считаю, что за это надо платить. Если бы мы этим занялись раньше, мы платили бы меньше. Если бы мы занялись спецоперацией в 2014 году, таких бы жертв потрясений и разрушений не было бы, и это бы нам тоже обошлось дешевле. Но это вот следствие неправильного политического решения, принятого в 2014 году. То, что тогда же не была подавлен зародыш нацизма на Украине, прямо тогда, когда он мог быть подавлен. Прямо, вот, что называется, в колыбели. Теперь, так сказать, за это приходится расплачиваться большей ценой. Но приходится именно расплачиваться, то есть за это платить. Платите по санкциям, платите по участию в СВО, платите за оборонную промышленность, которая, в общем-то, товары народного потребления не производит. Да, она работает на войну, и поэтому работает, в общем-то, на то, что и тратится исключительно в военных действиях. То есть это непродуктивное с экономической точки зрения действие. С политической – да. Со стратегической – да. С экономической – нет. То есть за это платится. И я согласен, что за это надо платить. То есть в данном случае Олег совершенно прав. Он может давать этому свои эмоциональные оценки, которые, собственно, следуют из этого поста. Но, по сути, это верно. Да, действительно, мы должны за это платить. И мы за это платим. И мы знаем, за что мы платим. Когда я говорю «мы», я имею в виду большинство населения страны. Вот в этом, по-моему, смысл вот этой вот платы за то, что мы обязаны возмещать как политические ошибки.